Из архивных материалов Раменского радио. Мария Анисимовна Сердюк родилась 12 ноября 1922 года в Казахстане, в Федоровском районе Кустанайской области, в селе Успеновка. Родители, как тогда говорили, были середняки, батраков не было, работали всегда сами. Кроме Марии в семье было еще двое детей. В 3 часа утра родители уезжали на работу и работали до вечера, а маленькая Маша оставалась за хозяйку и присматривала за младшими сестрами. Все шло своим чередом, пока в семье не узнали, что отец попал в списки на выселение в Соловки.
Ну, это был ужас, конечно. Заблаговременно его там знакомый в сельском совете был и сказал: «Анисим Афанасьевич, значит, вот вас записали в числе там нескольких семей». А он говорит: «Ну как, я же не кулак. Ну вот я вас просто предупредил, вы меня, ну, не подводите». И вот, услышав такую новость, родители вынуждены были оставить все, взять деток и уехать к маминой сестре.
Жизнь устроилась, девочки подрастали, а в воздухе уже витало ощущение войны.
Отец у меня, конечно, всю жизнь выписывал известия, читал, вот всегда. И вот когда заключили вот этот договор с Германией, он прочитал это дело, сел, взялся за голову и говорит: «Ну все, теперь уж точно будет война».
В начале 41-го года Мария Анисимовна начала работать, жила в общежитии в центре города. 22 июня 1941 года девушки проснулись рано. На этот день были большие планы, но осуществиться им было не дано.
Встали утром, включили радио, конечно, вот эта тарелка черная была в каждой комнате. И вот представляете, 5:30 вдруг радио заговорило. И прямо слушайте правительственное сообщение. 22 июня, это был воскресный день. Диктор говорит: «Сейчас выступит товарищ Молотов». Мы все, конечно, все внимание на радио выслушали. Вот он 4:30 рассказал о том, что немцы вероломно напали на нашу страну. И так он волновался. Вот когда в 12 часов я уже второй раз слушала вот это его выступление, здесь как-то, ну, почистили, что ли. Первое выступление было, вот знаете, он воду пил от волнения. И вот чувствовалось, что дрожит голос. Ну, планы все, конечно, пошли прахом. Такие очереди были. Вот Жуковский был тогда еще поселком Стаханово. Во всех магазинах очереди в этот же день. Все начали раскупать. Ужасное состояние было моральное у людей. Очень волновались все. Я-то молодая была, так я не знала еще, что такое война. А люди постарше знали, что такое спички, знали, что такое соль. Все пошло по другому совсем руслу.
Прошло совсем немного времени с начала войны, и начались налеты немецких самолетов. Девушки стали ходить на ночные дежурства. Вскоре Российским обществом Красного Креста были организованы курсы для медсестер, и Мария сразу же записалась туда.
6 месяцев курсы я закончила. 2 месяца поработала в госпитале. И военкомат меня призвал в армию. И сразу направили меня и других девочек в военкомат. Вот мы 4 получили назначение в Старый Оскол. А там пришел из батальона, 208-го батальона связи. Ну, бойца прислали, и он нас сопроводил в часть. Девочки были нас 4, я, Сима, Вера и Нина. И вот из этих 4 осталась в живых только я одна.
В 20-х числах мая 1942 года Мария Анисимовна попала в 13-ю армию и затем прошла с ней всю войну. Первое боевое крещение было в Ливнах в июне 1942 года.
Так бомбили 3 часа 100 самолетов, но там штаба не было, ни фронта, ни армии, вот в Ливнах. Где-то поблизости, но не в городе. А город был полностью уничтожен. Небольшой город, среднерусский, старый такой купеческий городок, но зеленый, чистый, красивый. Мы только приехали на задание, и сразу началась бомбежка. Ну куда, там ведь вот в средней полосе там выходные, погреба отдельные. глубокие такие, на лето там как холодильник. Но в этом погребе уже было и дети, и взрослые. Когда бомбежка началась, все, ну кто куда. И мы тоже, вот бойцов человек 15 было, целый взвод бойцов было, и я с ними. И бомба разорвалась у входа прямо в погреб, ну там пыли. И нам повезло, что кто-то видел, когда мы бежали в этот погреб, и потом нас откопали, в общем. Дети уже стали задыхаться. Вот это первое. Я поняла, что такое война, и увидела своими глазами. Но все остались живы, все.
Для Марии Анисимовны самым страшным воспоминанием о войне стала Курская битва.
Битва эта была очень тяжелая. Началась битва Курская с 4 на 5 июля 1943 года. Среднерусская природа великолепная. И вот в 2 часа 20 минут или полтретьего началась подготовка наша. Значит, до этого поймали одного сапера, немца. И он рассказал, что полчаса третьего начнется артиллерийская подготовка, и немцы пойдут в наступление. В это время наша армия входила в состав Центрального фронта. Центральным фронтом командовал Рокоссовский. И все время вот этой битвы ужасной на нашем участке был Жуков и Рокоссовский. Так вот, Центральный фронт был севернее Орла, а наша армия была как раз на стыке под Понарями, такой районный центр Курской области, севернее Курска, но южнее Орла. От Курска 76 километров, ну, небольшой, но станция и очень выгодное стратегическое положение. Но там столько людей полегло в этой битве. Вот началось это сражение 4 на 5, и длилось это ужасное, тяжелое. Когда началась эта артподготовка, то, ну, как вам сказать, во-первых, грохот был страшный. Во-вторых, самолеты бомбили, погода стояла жаркая, ясное солнце было, ни одного облачка. Все везде рвалось, ну ад на земле, что ли, сравнить можно. Все грохотало, везде пыль, дым, дышать нечем. Там вся земля под Понарями, она вся пропитана кровью. Вот эта бойня продолжала, значит, 4 на 5, 6, 7, 8. 8 так было трудно. Нас немцы потеснили. Столько было танков, столько было самолетов. Ну, наших тоже очень много было. У нас эшелонированная оборона была хорошо очень сделана. Так как я самая молодая в санчасти, меня посылал начальник санчасти за медикаментами. Машину давали, и вот я ездила, значит, располагалась это примерно там, где штаб фронта, вот километров за 50, так, 30-40, вот так. Привезти вот эти ящики зеленые, большие, потому что готовились к наступлению. Надо было, чтобы и перевязочный материал, и медикаменты, все, чтобы было. И вот, когда я ездила за медикаментами, я видела, сколько нашей техники двигалось в глубину. На 60 километров, допустим, я ехала, и справа, и слева было очень наших много бойцов, танкистов, артиллеристов, всех родов войск. То есть наше командование очень хорошо подготовилось к этой страшной бойне, поэтому и победили вот в этом сражении. Но что там было, это страшно даже сказать. Вот эти все переходы, все окопы, все было засыпано трупами немцев и наших. Эта победа такой кровью далась, что не сказать, не описать. Вот после 10-го немножко легче стало. Ослабели немного немцы. Но наши тоже ослабели, понятно. Такая страшная война. Но уже 12-го, по крайней мере, хоть меньше самолетов стали. А то ведь бомбили, ну, по-страшному. Как там можно было остаться в живых? Я вообще не знаю, почему мы остались там живы. Вот наши бойцы, очень многие погибли. Вот связь дают. И погибших мы же не убирали, а потом уже другие команды убирали. Только после задания в штаб командир оставшихся живых давал сведения, кто остался жив, кто погиб в этом сражении. Ну, в общем, я считаю, что мне очень крепко повезло в жизни, что я там осталась в живых.
После страшного Курского сражения другие бои казались Марии Анисимовне не такими уж страшными. Помнит, что очень трудно было на Висле.
Когда наши подходили с юга к Варшаве, и надо было зацепиться за Сандомирский плацдарм. А Сандомир, значит, небольшой польский город на правом берегу Вислы. Справа вот где Сандомир, там, значит, высоко и каменистая почва. А мы, когда стали подходить, пологая луговая часть около реки. Река, между прочим, очень быстро Висла и приличная по величине. И вот надо было вот это место около Сандомира сделать своим пятачком, зацепиться. И вот там тоже было очень трудно, там все простреливалось минометным огнем. Очень трудно. Но потом, когда наши взяли этот плацдарм, нам уже легче стало. Вот за Сандомирским меня представили к звезде, но получилось так, что то ли документы попозже, ну, в общем, отвагу мне дали вместо звездочки. А первую медаль я получила в 42-м году, вот при Костолинской. 5 человек нас наградили, бойцов 4 и меня, потому что я с ними была вот на задании за боевые заслуги.
Так как воевала Мария Анисимовна в части связистов, о победе они узнали в ночь на 8 мая.
Всю ночь не спали и стреляли, кто из чего мог. У кого что было, и шумели, пели, веселились. Ну, в общем, радость была, обнимались, радовались, что все страшное уже теперь позади. Когда окончилась война, была наша часть на границе Чехословакии и Германии. Двигались мы в Торгау, вот это место, где произошла встреча с союзниками. В Дрездене были мы. Там была встреча у нас с союзниками. Были мы в Дрезденской галерее. Но она уже очень сильно была американцами повреждена. Но все-таки что-то мы там видели. Вот мне что в Германии понравилось. Там прекрасный климат. Мы пришли туда в мае, да. Такая чудная погода стояла. Везде, все дороги, все обсажено фруктовыми деревьями, все было это цело, и все это цвело, это такая красота. Я в самом Берлине была только уже после окончания войны, с другими частями мы группой ездили, но тоже в мае, прямо сразу. Вот у меня есть фотографии, там разрушен этот Рейхстаг, и так был разрушен город. Метро все было залито водой, но такого метро, как у нас, конечно, наверное, во всем мире нет. Там такое не очень высокое, так как у нас вот переходы в Москве. Вот есть вот точно такое там метро. Но все было залито водой, я видела Берлин только разрушенный. Больше не пришлось.
Все дальше годы войны. Но и наша современная жизнь не такая уж и простая. Быть честными и достойными людьми, уважать окружающих, желает Мария Анисимовна нашей молодежи.
Я бы им вот что хотела пожелать. Во-первых, быть активным в общественной жизни страны. Нельзя быть пассивным. Если мы будем относиться, что моя хата с краю, ничего хорошего не будет. Трудно молодежи сориентироваться во всем этом, что творится в стране. Очень трудно разобраться, дай Бог им разума. И самое главное, не быть пассивным. Вот это мое такое мнение.